Глава 15. Наблюдая за тем, как Герхард настраивает руку Бравы и одновременно сплетничает с Боевитой, Ида подумал, что ему давно следовало нанять медсестру. Им с Кирен нужно было сделать это, как только они открыли клинику. Их жизнь была бы тогда настолько проще. Правда, он понимал, что Кирен ни за что не смирилась бы с появлением местного обитателя в их жизни, даже если тот всего лишь помогает с пациентами. Работать с кем-то, рожденным на земле, как будто она была одной из них. Тогда она могла бы бросить его еще раньше, забрав с собой дочь. Но, может, тогда их дочь была бы до сих пор жива. Ида с усилием оттолкнул эту мысль. Этого ему уже никогда не узнать. А в жизни и без того хватало поводов для беспокойства. Потом он сообразил, что Герхард выжидательно смотрит на него. «Прошу прощения», — несколько смущенно произнес он. Герхард с Боевитой переглянулись.
«Я спросила, когда вы вернетесь, и не хотите ли, чтобы я вас дождалась? Но если вы никуда не идете, это не имеет значения».
К лицу Ида прилила краска. «У меня много всего на уме», — сказал он.
«А у кого нет?» — откликнулась Герхард. «Обдумайте все, пока будете ходить».
Она чуть махнула в его сторону рукой, как будто прогоняя. Ида кивнул, сделал несколько шагов к двери.
«Звони, если...»
«Мне понадобится ваша помощь». Герхард повторила прогоняющее движение, на этот раз активнее.
«Идите уже, или все стоящие вещи раскупят до того, как вы доберетесь до рынка. Нам нужны еще сервомоторы».
«Нам всегда нужны сервомоторы», — заверил ее Ида. «Ладно, я ушел. Теперь уж точно». Ида вышел на улицу через жилые комнаты, чтобы пациенты в приемной не задерживали его разговорами. Уходя, он испытывал одновременно чувство вины и облегчения. Вина преобладала. Но Герхард заверила его, что сама проведет послеобеденный прием. По записи у них были лишь пациенты, которые нуждались в подгонке, наладке или диагностике. В конце концов, она была опытной медсестрой. Ида не бросал своих пациентов на произвол судьбы и не сваливал на Герхард свои обязанности, чтобы валять дурака. Но ему было стыдно, что он ей соврал. Точнее, сказал ей лишь часть правды. Он действительно собирался поискать сервомоторы. Но уходил он в первую очередь для того, чтобы встретиться с Аджакути, который позвонил и сказал, что у него есть информация о Гоне. В последние несколько дней поползли слухи, что супербыстрый паладин куда-то пропал. Вектор все отрицал, рассказывая о том, что его новый звездный игрок тренируется и появится на трассе, как только будет готов. И это будет незабываемая игра. Когда другие игроки спрашивали, что происходит на самом деле, Вектор отвечал, что им лучше побеспокоиться о самих себе.
«Не то чтобы кто-то ожидал от него правды», — сказал Аджакути. «Вектор врет все время и обо всем».
Они сидели в небольшом кафе на южной окраине города. Аджакути трудно было узнать в гражданском, и Ида осознал, что никогда раньше не видел его без экипировки паладина. Без клинков и доспехов он выглядел почти таким же худощавым, как Док. Никто в кафе не обратил на них внимания. «В любом случае», — сказал Ида, глядя в свою чашку с кофе, «я не понимаю, почему ты позвонил мне, а не Вектору?» Аджакути казался смущенным.
«Так просто и не объяснишь. Если бы я пошел к Вектору и сказал, что знаю, где сейчас новый игрок и чем он занимается, получилось бы, что я вроде как поймал его на лжи. Я недостаточно хорошо играю, чтобы это сошло мне с рук. Что, по-вашему, он бы со мной сделал?»
«Ничего хорошего», — сочувственно согласился Ида.
«Я очухался бы у дверей завода, в коробке с деталями. И кто знает, чьи это были бы детали?»
Аджакути покачал головой.
«Вы сказали, что не вернетесь, и я уважаю ваше решение. Но потом я задумался, кому могу доверять?»
Он пожал плечами.
«Я думал, было вообще ничего не говорить. Пусть Вектор сам все узнает. Так было бы безопаснее. Но этот новый парень... Да, он не участвовал ни в одной игре, и на тренировках он только и делал, что отрывал всем руки и лупил ими по головам. Никто не хочет быть с ним в одной команде. Я уж точно. Но он паладин. Один из нас. Вектор притворяется, что с ним все в порядке. Но это неправда. И это очень плохо. Думаю, все из-за этого нового чипа». Ида уставился на собеседника, надеясь, что изумление не слишком явно читалось на его лице. Никогда еще о джакути не говорил так много за один раз. И никогда раньше он не проявлял такой озабоченности судьбой кого бы то ни было, тем более человека, которого едва знал. Впрочем, Ида общался с ним только на стадионе, во время игры или тренировки. Он знал о джакути лишь как паладина, а не как человека. «Извини», — сказал Ида, — «но я не знаю, чем могу помочь. Не я установил этот чип, а Киран». «Но вы ведь работали вместе. Я подумал, может, вы поймете, что она сделала не так». Ида многое мог на это ответить, но решил, что о джакути вовсе не обязательно что-то из этого знать. «Если я его встречу, то попытаюсь уговорить вернуться к Киран, чтобы она могла его поправить». А джакути выглядел разочарованным. «Беда в том, что он не мой пациент», — стал объяснять Ида. «Если бы я стал что-то делать, Вектор с полным правом мог бы заявить, что я вмешиваюсь в работу одного из его игроков». Разочарование на лице Аджакути стало еще глубже. «Если бы он лежал посреди улицы в луже киберкрови, искрил и подергивался после того, как его сбил грузовик, вы бы прошли мимо, из боязни вмешаться не в свое дело?» «Это не то же самое», — ответил Ида как можно мягче. «А мне кажется, то же самое», — возразил Аджакути. «Но теперь мне пора возвращаться на стадион, надевать доспехи и становиться паладином». Он поднялся на ноги и задвинул стул. Потом выражение его лица смягчилось. «Простите, док, не стоило мне на вас вот так сваливаться. Забудьте о том, что я сказал». Он помялся. «Но если вы хотите знать, где он проведет вечер сегодня вместо трассы Моторбола, то я отправил вам адрес на телефон. Не спрашивайте, как я его узнал. Обычно веселье там начинается примерно в полночь». «Аджакути, погоди», — сказал Ида. Паладин обернулся к нему. «Если ты хочешь заглянуть как-нибудь в клинику, я буду тебе рад. Лучше всего после закрытия. Тогда у меня будет больше времени». На миг Ида показалось, что паладин бросится его обнимать. «Спасибо, док», — сказал Аджакути. «И не беспокойтесь, я вас не выдам». Ида проследил, как паладин забрался на гиробайк, припаркованный перед кафе, потом взглянул на телефон. Адрес, который дал ему Аджакути, находился на полпути между кафе и краем свалки. Как удобно! Он заказал еще одну чашку кофе, убеждая себя, что когда допьет ее, отправится обратно в клинику и поможет Герхард закончить рабочий день. Он точно не собирается бродить по южной границе свалки, разыскивая сервомоторы. И даже если он там окажется, он не станет болтаться там до полуночи. С другой стороны, если вдруг он слишком увлечется сбором мусора и случайно столкнется с пропавшим паладином, который из каких-то своих соображений согласится отдать ему чип, это будет большая удача. Найти нужный адрес оказалось не так просто, как Ида думал. Он, по крайней мере, дважды прошел мимо нужного входа, пока не отыскал, наконец, дверь в узком проходе между двумя зданиями. Создавалось впечатление, будто их возвели специально, чтобы они стали заброшенными развалинами. Щиты на окнах покрывали многие поколения граффити. Надписи бесконечно наслаивались друг на друга. Внутри светившиеся в темноте стрелки указывали на уходящий вниз лестничный пролет. Через три площадки стрелки пропали, но теперь в них и не было нужды. Снизу до Ида доносилось множество голосов. Дойдя до конца лестницы, он прикинул, что спустился под землю по меньшей мере на 7 этажей. У подножия лестницы он увидел женщину могучего телосложения на голову выше него. Одета она была в короткую клетчатую юбочку, невероятно чистую белую рубашку и галстук, завязанный виндзорским узлом. Ее волосы торчали во все стороны, как прямые иголки, которые казались такими острыми, что об них можно пораниться. Ида узнал ностальгическую вариацию на какой-то старый стиль. Женщина поглядела на него сверху вниз, как будто он был самым неинтересным предметом на свете. «Оружие», — сказала она. Ида недоуменно посмотрел на нее. «Прошу прощения». «Оружие. Есть у тебя при себе оружие?» «Нет», — сказал он. «У меня нет оружия». Она кивнула на мешок, висевший у него за спиной на перекинутом поперек груди ремне.
«Там что?»
«Я был на свалке».
«Нашел что интересное?» — вяло произнесла она.
Ида не сразу сообразил, что это вопрос. Только вот это». Он выудил из сумки кусок сервомотора.
«Круто», —
произнесла женщина таким же смертельно скучным тоном.
«Руку».
Она протянула руку, и Ида дал ей свою. Привратница достала штамп и прокатила им по тыльной стороне его ладони.
«Здесь сказано, что ты невооружен. Невооруженным налево. Или можешь попытать счастье справа. Заходи».
Она втолкнула его через дверь в громадное темное помещение. Теплый воздух наполняла вонь алкоголя, пота и огромной толпы, запертой глубоко под землей. Иде показалось, что он не сможет вдохнуть полной грудью. У него ничего не выйдет. Ему нужно попасть наружу, прежде чем он грохнется в обморок. Откуда-то сверху внезапно ударил поток холодного воздуха, дувший ровно столько, чтобы Ида успел сделать единственный вдох. Может, если он останется на этом месте, то сможет дождаться еще одного.
«Эй, ты!»
— сказал кто-то куда ближе, чем хотелось бы Ида. Он обернулся и оказался нос к носу с потной мужской физиономией. Судя по выражению лица, он вполне тянул на убийцу.
«Двигай! Чего застрял?»
Ида отступил и привстал на носочки, чтобы поверх голов разглядеть что-нибудь похожее на бар. В центре помещения ослепительно белые прожектора освещали квадратное возвышение, окруженное со всех сторон тремя рядами веревок. Платформа выглядела как старомодный боксерский ринг. Ида видел его только в исторических архивах Залема. Не теряя ринг из вида, он пошел налево и стал медленно пробиваться сквозь толпу. Никаких сидений. Зрелище было рассчитано не на сдержанную аплодирующую публику. Оставалось надеяться, что люди вокруг него действительно не были вооружены. Наконец он заметил барную стойку вдоль ближайшей стены. Стоявший за ней человек выставлял по 6 стаканов разом с помощью растягивающихся пальцев рук. Ида его узнал. Он заменял кое-какие изношенные детали на этих самых руках. Бармен тоже его узнал.
«Привет, док», — сказал он с улыбкой. «Желаете выпить?» «За мой счет. Ваши деньги тут все равно не в ходу». «Как долго это уже продолжается?» «Без понятия», — жизнерадостно ответил бармен. Левой рукой он открыл небольшую бутылку и подтолкнул ее к Ида. «За счет заведения. Гонят на ферме. Безвредно».
«Спасибо», — сказал Ида и выложил на стойку несколько кредитов.
«Я ж говорю, ваши деньги здесь...»
«Как профессионал профессионалу», — сказал Ида. «Часто здесь такое?» «Кредиты пропали».
«Не».
Ида склонился поближе и негромко спросил. «Все это происходит без разрешения завода, так?»
«Я могу лишь предполагать», — осторожно проговорил бармен. «Потому что я тут только выпивку разливаю и ни во что не вмешиваюсь. Но я бы сказал, что без. Иначе они не выбрали бы ту же ночь, когда идет игра».
Ида огляделся. Ни одного экрана. «Никого не интересует сегодняшняя игра?»
«Могу только догадываться», — сказал бармен, «потому что я ничего не знаю. Понимаете, да?»
Он дождался, когда Ида кивнул, затем продолжил.
«Но, судя по всему, некоторым нравится делать ставки так, чтобы люди Вектора не наложили на них руку».
«Кто принимает ставки?» — спросил Ида.
«Я ж говорю, док, я ничего не знаю», — сказал бармен. «Я всего лишь разливаю выпивку».
Он кивнул в сторону ринга. Яркие красные огни у них над головами сменились на багряные. Потом снова стали белыми. На арену сверху спрыгнули два киборга. Толпа взревела и подалась ближе к заграждению. Киборг слева, невооруженная сторона, вспомнил Ида, был похож на разномастное сборище деталей. Все части сильно отличались, как будто он был собран из случайного набора подручных деталей. Как разлучник. Ида напрягся, надеясь, что не увидит знакомых деталей. Киборг поднял разномастные руки над головой, приветствуя толпу. Правая была телескопической, в корпусе из грязно-желтого пластика. Левая выглядела как гибкий кабель, который извивался в любом направлении и под любым углом. Доспехи выглядели так, будто их нацепили в попыхах. Некоторые куски казались скорее отломанными, а не отрезанными. Из-под краев лезли пузыри производственного клея. Все они были здорово потрепанными, в царапинах, вмятинах и сколах. Вторым киборгом был Гон. Доспехи на нем были однозначно моторбольными. Ярко-оранжевые языки голографического пламени на васильковом фоне. Он был не таким крупным, как противник, а оказался скорее подтянутым, гладким и гибким. Определенно, работа, Киран, вплоть до оранжевых языков пламени, окаймлявших узкую физиономию киборга. Она хотела, чтобы он выглядел коварным. И да он показался хитрым 12-летним мальчишкой. Поприветствовав толпу, киборги повернулись друг к другу. На ринге не было рефери или ведущего, не прозвучало никакого явного сигнала. Ида взобрался на стойку бара, чтобы лучше видеть. Раздвижная рука сборного киборга дернулась в направлении Гона, который уже оказался слева от него. Гон сбил противника с ног. К тому времени, как тот упал, Гон уже оказался на прежнем месте. Лицо его выражало притворное изумление. Затем он мигнул и внезапно оказался в другом углу, разглядывая противника с невинным изумлением. Еще раз, и снова другой угол. Сборный киборг бросился на него с яростным воплем. Гон возник позади него и отвесил пинка. Киборг шлепнулся на живот, потом вскочил на ноги, точнее, попытался. Гон снова сбил его с ног. Сборный киборг бросился вперед и неуклюже попытался схватить Гона. По раздраженному выражению лица Гона, Ида догадался, что этого не должно было случиться. Противник обхватил Гона за плечи и рухнул вперед, заставив его упасть следом за собой. В конце концов, сборный киборг уселся верхом на спине Гона, выкручивая руки ему за спину. С резким металлическим воем из середины его груди начал появляться вращающийся клинок пилы. Толпа все еще ревела, когда сборный киборг потерял равновесие и опрокинулся. В следующую секунду Гон уперся ногой ему в бок, схватил за гибкую руку и вырвал ее из сустава. Толпа заорала от восторга и ужаса, когда киберкровь забрызгала ринг и немало зрителей вокруг. Ида мог только пожалеть людей, отпрянувших с отвращением. То, что отлично смотрелось на мотербольном стадионе, в непосредственной близи выглядело шокирующе отвратительным. Упавший киборг сжимал плечо и корчился от боли. Ида заметил, что у него между пальцами сочится кровь с сердца. Проигравший поднялся на ноги, и несколько человек у ринга развели веревки, чтобы он мог выбраться. Гон проводил его взглядом. В его лице все еще читалось бешенство. Когда киборг с приятелями уже уходили, Гон их окликнул, и когда они обернулись, швырнул в них оторванной рукой. Новые всплески ярко-синей крови забрызгали ринг и стоявших рядом людей. Ида поморщился. Сверху на ринг спрыгнул другой киборг. Новый противник был вдвое больше Гона и походил на неумелую копию Клеймора, только без всего его блеска и оружия. Или навыков. За полминуты Гон без особых усилий превратил его в груду искореженного металла. Ида почувствовал, что кто-то тянет его за ногу, и посмотрел вниз.
«Сверху это выглядит хоть немного лучше?» — спросил бармен.
Ида покачал головой. «Не могу поверить, что никому нет дела до сегодняшней игры».
«Все они любители», — ответил бармен. «Моторбол для них слишком аристократическое зрелище».
«Но он-то не любитель», — сердито сказал Ида. «Сейчас он мог бы быть на трассе. По крайней мере, должен быть».
«А вы попробуйте ему сказать, что он должен делать», — предложил бармен. «И посмотрим, что из этого выйдет».
Ида присел на корточки, чтобы удобнее было разговаривать. «Что ты о нем знаешь?» В полутьме он разглядел, как собеседник слегка прищурился.
«Док, я ж говорю, я тут всего лишь бармен. Я разбираюсь только в выпивке».
Он на секунду умолк.
«Но я слышал разговоры, намеки про наблюдателей».
«Наблюдателей?» Ида посмотрел на него с недоумением. «Что за наблюдатели? Где?» Бармен уставился на ринг.
«Наблюдатели в головах».
«Наблюдатели в...» Ида чувствовал недоверие и отвращение. «В чьих головах? Откуда они наблюдают?» Бармен перевел взгляд на него.
«Иногда я не могу заткнуться вовремя. Док, сделайте одолжение, забудьте все, что я вам наговорил».
«Откуда эти наблюдатели?» — спросил шепотом Ида.
«Понятия не имею, о чем вы», — твердо сказал бармен.
Ида посмотрел на его руки, которые сжались до нормального размера. «Наверное, тебе стоит как-нибудь заглянуть в клинику, проверить, нормально ли работают растягивающие механизмы».
«С ними все нормально», — — сказал бармен. «Вы поединок пропустите».
Новый противник Гона пытался боксировать невероятного размера кулаками. Он сумел ударить его несколько раз, прежде чем Гон оторвал ему обе руки и швырнул их в толпу с правой стороны. «По крайней мере, это вооруженная сторона», — подумал Ида, надеясь отыскать в этом что-нибудь смешное. Новые потоки киберкрови залили толпу, и многим это пришлось не по вкусу. Но Ида явно видел, что некоторым это нравилось, даже слишком. Он знал, что такое кровожадность, но лишь теоретически, по историческим записям. Теперь он начинал понимать, как это выглядело в реальности. Это было не карикатурное насилие Моторбола, а что-то куда более примитивное, так что Ида даже задумался, удастся ли ему выбраться отсюда живым. Лицо Гона приобрело нездоровый оттенок, его губы побагровели, кровь сердца двигалась недостаточно быстро, не поспевая за нагрузкой, которой он подвергал свое тело. Киран должна была это заметить, она не могла пропустить настолько важную деталь. Ида тут же сообразил, что она ничего не пропустила бы, если бы киборг не сбежал, потому что чип превратил его из обычного человека в непредсказуемого маньяка, не способного сдерживаться или подавлять врожденную жестокость. И, по-честному, Ида должен был сам предугадать такую возможность, когда он начал работу над чипом. Все, что происходило с телом, влияло на ум. Закон непредвиденных последствий не делал исключений. Теперь Гон метался по рингу, бил себя кулаками в грудь и вопил, требуя нового противника. Остановившись в центре, он взглянул вверх и вызывающе завопил. Ничего не произошло. Восторженные вопли сменились неодобрительными криками, хотя Ида не понял, возмущалась толпа Гоном или тем, что никто не хотел с ним драться. Киборг принялся указывать на людей в толпе, вызывая их. Зрители отступали. Некоторые поворачивались к нему спиной или отворачивались, двигаясь к выходу. Придя в ярость, Гон перепрыгнул через веревки на пол. Люди растворились как по волшебству, оставив его в одиночестве, со сжатыми кулаками, в ожидании хоть какого-нибудь противника.
«Трусливые засранцы!» — прорычал он. «Идите все в жопу!»
Он направился к двери, и Ида соскочил со стойки, чтобы пойти следом. Киборг взбежал по лестнице, перепрыгивая по три ступеньки за раз и опуская ноги с такой силой, что, казалось, некоторые начали трескаться. Ида, воин-охотник, был в лучшей форме, чем большинство мужчин его возраста, но, выйдя из душного зала и преодолев 7 этажей вверх по лестнице, он еле стоял на ногах и задыхался. У него едва хватило сил окликнуть киборга, который уходил прочь по переулку и лупил кулаками по стенам с обеих сторон, как будто мог оттолкнуть их и сделать улицу шире. Только оказавшись в самом конце узкого пространства, киборг наконец услышал его и повернулся.
«Тебе-то что надо, старик?»
«Тебе надо кое-что знать», — сказал Ида, делая шаг к нему. «О твоей скорости. Точнее, о том, что дает тебе эту скорость».
«И что с ней? Хочешь такую же?»
Гон казался одновременно раздраженным и удивленным.
«Тебе не по зубам!»
Он отвернулся и пошел прочь.
«Подожди!» — пропыхтел Ида.
Киборг развернулся и недобро посмотрел на него. «Чип!» — сказал Ида. «Чип работает неправильно!»
«Не, чип работает отлично!» — прорычал киборг.
Ида сделал еще шаг на подкашивающихся ногах и прислонился к стене, чтобы не упасть. 7 лестничных пролетов его доконали.
«Это технология с черного рынка», — произнес Ида, задыхаясь. «И если ты не дашь мне его удалить, он тебя убьет».
«Вот, значит, как», — сказал киборг. «Попробуй ему сказать, что он должен делать, и посмотри, что из этого выйдет».
Ида огляделся. Улица была пуста. Это не центр города, где жизнь не затихала ни на секунду. Здесь, в южном секторе, никто ничего не слышал, и никто ничего не знал. Киборг склонил голову на сторону.
«Я должен позволить тебе вынуть из меня этот чип», — негромко произнес он. «Или ты меня убьешь?» «Не я, а чип», — в отчаянии поправил Ида. «Он тебя прикончит. Ты сам чувствуешь, что что-то не так, правда? Он как будто бежит впереди тебя. Или когда ты хочешь что-то сделать, ничего не происходит». «Лады», —
— сказал с ухмылкой киборг. «Скажи, если ничего не произойдет».
Ида даже не заметил, как он моргнул.